В палату зашел Олег и с улыбкой махнул рукой Алексею. Потом обратился к женщинам. «Ну что, дамы, кого домой отвезти?»
«Меня, Олежек»,
— отозвалась Ирина Игнатьевна.
«Дети дома сами, а подружки мои в моем доме переночуют. Завтра мы, если Господь позволит, приедем сюда сменить Алечку».
Алевтину так и подмывало попросить свекровь отпустить ее домой. Одно дело сидеть возле спящего мужа, и совсем другое, когда он хочет поговорить. А о чем говорить? Волновать его нельзя. И она даже сказать о записке не сможет, и о том, что прочитала обо всем в его телефоне. Она отозвала Олега в сторону, и они вышли в коридор.
«Олег, как мне оставаться с Алексеем после всего, что я знаю? Он сказал, что хочет поговорить со мной, а мне убежать отсюда хочется».
«Нет, Алевтина, ты должна его выслушать и простить».
«Что?»
«Вы близкие люди, Аля. Твой муж покаялся перед Богом и, наверное, хочет попросить прощения у тебя. Думаю, у него было время все обдумать. Не волнуйся. Лучше молись непрестанно. Завтра вечером Нина свободна, и мы сможем приехать вдвоем и пообщаться с вами. Не высказывай Алексею ничего. Главное качество для жизни – великодушие. Пусть Бог даст тебе мудрости. До завтра». Алевтина вернулась в палату. Ирина Игнатьевна и ее подруги только что закончили молиться возле кровати Алексея. Свекровь, понимающе, посмотрела на невестку, прося взглядом выйти из палаты вместе с ними. В коридоре она взяла молодую женщину за руку.
«Леша знает, что ты в курсе всех его негодных дел и очень сожалеет».
«Сожалеет о чем?»
Резко перебила ее Алевтина.
«О том, что я знаю обо всем, или о своих поступках?»
«Конечно, о содеянном. Только ты, Алечка, не напоминай ему ни о чем. Нельзя ему волноваться. Слабый еще очень, сыночек мой. Хотя сегодня уже пробовал вставать и пройтись немного. Мы нужны ему, помни об этом».
Возвратившись в опустевшую палату, Алевтина застала там дежурную медсестру, которая подключала к Алексею капельницу. Она облегченно вздохнула и поздоровалась с девушкой. Та с улыбкой объявила, что после капельницы сделает больному внутримышечный укол на ночь. И, напевая, ушла. Алевтина старалась избегать взгляда мужа. Она перекладывала вещи с места на место. Постелила себе постель на диванчике, к которому привыкла за последнее время. Переоделась на ночь в ванной комнате, наблюдая время от времени за капельницей.
«Как ты?» —
услышала женщина голос Алексея.
«Я? Отлично!»
Не глядя на него, солгала она.
«Сядь рядом!» —
тихо попросил он. Алевтина села на стул возле его кровати, устремив взгляд в сторону.
«Знаешь, Аля, за все время, что лежу здесь, я думал о многом. Там, за окном, появляется и уходит солнце.
Луна показывается то круглым желтым блином, то ощипанным ломтиком. Я думал, что у меня в жизни, которая так стремительно летит к концу, осталась только эта заставка в окне. Но Бог пожалел меня и дал мне второй шанс. Силы, покинувшие меня, медленно начали возвращаться ко мне. Алексей замолчал и закрыл глаза. Алевтина повернула голову и увидела, как две крупные слезы скатились по его вискам на больничную подушку. Ее сердце сжалось. Несколько минут он лежал молча. Грудь его мерно поднималась. Бледные руки лежали вдоль одеяла. «Надо бы подстричь ему ногти», — подумала она. «Прости меня, Алевтина», — медленно произнес Алексей, словно вытаскивал слова из глубокой темницы.
«Я вел себя ужасно, как судья, присяжный и преступник в одном лице. Никто не сожалеет об этом больше, чем я сам. Начнем новую жизнь. Все будет хорошо. Я люблю тебя по-прежнему».
Голос звучал мягко, а глаза остро впились в ее лицо. Его тихие слова казались ей тягучей сладкой глазурью, которой поливают уже отравленный торт. Алевтина сжала губы. Ее переполняла печаль. Она чувствовала, как слезы, горячие и безутешные, вновь бегут по щекам. Алексей не был большим мастером залечивать нанесенные раны. Но вопрос заключается не в том, что было важнее для Алевтины, а в том, какое место ее муж отводит ей в своей жизни. Если судить по тому, как он вел себя до болезни, его слова о том, что любит ее по-прежнему, теряют всякий смысл. В их отношениях осталось мало добрых чувств. Зато собралось много обид и недовольства. Они накопили разные ценности и говорили на разных языках.
«Ты умудрился отодвинуть меня от себя очень далеко. А сейчас не оставляешь мне выбора».
Она сказала это таким язвительным тоном, что тут же почувствовала себя мерзавкой. Ведь свекровь просила ее проявить терпение и мудрость.
«Это было очень глупо с моей стороны»,
— разумно заметил Алексей, внешне не реагируя на слова жены.
«Но риск любви в том, что любишь недостатки так же, как и достоинства. Они неразделимы».
Алевтина отвернулась со слезами на глазах и пошла в ванную комнату, размышляя о том, сможет ли вновь когда-нибудь смеяться.
«Ну и что мне делать, Господи?»
Глядя в зеркало на свои покрасневшие от слез глаза, задавала она вопрос Богу. Ответа не было слышно. Ни в воспаленной голове, ни в ноющем сердце, которое, казалось, набухла так сильно, что может лопнуть. Гнев опять проснулся в ней. Алевтина растерла пальцами мышцы шеи и умылась прохладной водой. Прошло еще несколько минут, прежде чем она овладела собой и смогла выйти из ванной. Медсестра отсоединила капельницу, сделала Алексею укол и, пожелав спокойной ночи, поспешно удалилась. Алевтина знала, что пройдет минут 10 или даже 15, прежде чем муж уснет. Она подошла к кровати и, не глядя ему в глаза, спросила, не нужно ли чего-нибудь перед сном.
«Если не трудно, воду с лимоном, пожалуйста», — ответил Алексей.
Алевтина медленно, растягивая время, вымыла под краном лимон, разрезала его пополам и выжила одну половинку в воду, стараясь, чтобы в стакан не попали косточки. Когда она оглянулась, ее муж стоял возле своей кровати. Его худоба сразу бросилась в глаза. Больничная рубашка висела на нем, как на вешалке. Небольшими шагами он подошел к окну.
«Как прекрасна жизнь! И как страшна смерть, когда ты не готов к ней!»
Философски произнес Алексей, вглядываясь в темноту ночи с пятого этажа больничной палаты.
«С болью человек рождается, с болью умирает. Между этим жизнь, которая стоит этого».
Он помолчал пару минут, потом повернулся к жене.
«Ведь и у нас с тобой было много хорошего, Аля. Разве не так?»
Он внимательно посмотрел на нее. Алевтина встретилась с ним взглядом, хотя это потребовало от нее определенного усилия. Она молча стояла, боясь сказать то, о чем потом будет жалеть. Ей очень хотелось крикнуть ему в лицо что-нибудь обидное, резкое, и рассказать, как ему удалось выбить ее из седла жизни. Сказать, чтобы перестал тут умничать после всего, что натворил. Но она выдержала и, не проронив ни одного слова, вытерла слезы обиды со щек.
«Давай все начнем с чистого листа», — продолжал Алексей. «Словно сейчас я здесь не с сердечной болью, а с приступом аппендицита. Как до свадьбы. Я лягу, а ты сядь рядом и возьми мою руку».
«Что?»
— возмутилась Алевтина.
«Может, мне еще и лечь с тобой?»
— добавила она про себя. Она не верила ни одному его слову. Ее злость, замешанная на страдании, усталости и ревности, не давала мыслить по-другому. Алексей никак не отреагировал на ее возмущение.
«Скорее всего, меня выпишут через пару дней», — спокойно продолжал он. «И это хорошо. Я устал находиться здесь и жить без движения. Хочу в родные стены, в нашу спальню. Еще хочу, чтобы ты стала называть меня, как прежде, Алешей, а не Алексеем. Пожалуйста, Аля,
Он устало подошел к кровати, откинул одеяло, лег и протянул жене руку.
«Иди сюда, Аля. Пусть все плохое будет в прошлом. Бог простил меня, и ты прости. Сядь рядом. Хорошо, Алеша», — произнесла Алевтина с некоторым усилием, как бы заново пробуя имя мужа на вкус. «Если бы можно было так же легко избавиться от душевной боли». Радостней на сердце не стало, скорее наоборот. Она села и взяла прохладную руку Алексея в свою. Он закрыл глаза и уснул почти мгновенно. Алевтина долго ворочалась на больничном диванчике и уснула далеко за полночь. Сон ее был коротким и беспокойным. Несколько раз женщина поднималась и подходила взглянуть на мужа. Он крепко спал под воздействием лекарств. В 6 утра она, приведя себя в порядок, подошла к окну. Воспоминания о событиях последних дней были не из приятных, но зато сейчас она увидела один из самых прекрасных, сотворенных Богом рассветов. Оранжево-яркий. Он уравновешивал бирюзовую синеву, сияющую во все небо. Залюбовавшись великолепным зрелищем, она забыла поблагодарить Бога за его милость в новом дне. Дождь шел не переставая. И этот день ничем не отличался от предыдущих, дождливых и влажных флоридских дней. Юля сидела на подоконнике и изредка смотрела на прозрачные струи, накрывшие город. Но в основном ее глаза были прикованы к телефону, а все мысли крутились вокруг Артема, от которого она ждала звонка с самого утра.
«Скорее бы вернулся, чтобы снова убегать на свидание в темноту ночи!»
Сначала они просто флиртовали, но постепенно их отношения перешли на другой уровень. Юлия через ночь спускалась из окна своей спальни к любимому, который ждал ее за квартал от дома. На следующий день сонная, но счастливая сидела девушка на уроках в школе, ничего не понимая и не запоминая. К концу 3-й недели знакомства она надеялась, что это счастье не закончится никогда. То, что видели по ночам ее глаза и слышали уши, прочно оседало в сердце. Обычно Юля спускалась по дереву в 2 часа ночи и возвращалась в 3, 3 с половиной. Но несколько дней назад она вообще поднялась в свою комнату под утро. Девушка знала, что мать в больнице у отца. Бабушка ночует в комнате Бена и, конечно, не подумает ничего проверять. Ей даже мысли такие не придут в голову. Внучка для нее касатка и голубушка. Не то что у родителей, особенно у матери. Вернувшись в прошлую ночь со свидания, Юлия, лежа в постели, смотрела в окно на предрассветное небо и прокручивала в памяти встречу с любимым парнем. Артем подарил ей набор косметики и был особенно ласковым и настойчивым. Он гладил девушку по спине, покрывая поцелуями лицо и шею, шепча слова любви прямо ей в сердце. Пламя желания металось по телу Юлии, ища выхода. Трудно было контролировать свои чувства. Предупреждение об опасности звучали где-то далеко. Их можно было легко прогнать. Но внутренний голос все же настаивал на том, чтобы девушка немедленно убежала от Артема. Юлия закрыла глаза и отказалась слушать. То, что она чувствовала, оказалось прекраснее всего, что ей приходилось испытывать раньше. Артем привез ее на берег океана. Не выходя из машины, он привлек девушку к себе. «Я уезжаю завтра утром, Кнопка».
«Куда? Зачем?» — обомлела Юлия. «А как же я?»
«Я не навсегда уезжаю, детка», — снисходительно промолвил Артем. «Заеду в Сарасоту к родителям, потом поеду по своим делам в Майами и вернусь. Самое большое — недели через 2-3». Юлия кивнула и моргнула глазами. По щекам потекли слезы. Она казалась сбитой с толку, почти напуганной.
«Ты должна доверять мне, малышка», — шептал парень. «Все хорошо. Я люблю тебя».
Ее тело горело от его близости. Девушка таяла под руками парня, как разогретый воск свечи. Через несколько минут она растворилась в его объятиях. Домой Юлия вернулась, когда первые краски рассвета коснулись верхушек деревьев и высоких раскидистых пальм. Уснуть ей так и не удалось. Ее тело все еще чувствовало жаркие прикосновения и поцелуи.
«Я поеду с тобой. Я не могу жить без тебя. Мать почти всегда в больнице у отца, а бабушка меня отпустит. Я ее уговорю!»
Крепко обнимая любимого на прощание, слезно просила его Юлия. «Не глупи, малышка. Это время пролетит быстро. Кроме того, я буду звонить тебе каждый день. Давай, иди, а то уже рассвет». С трудом оторвавшись от парня, Юлия нехотя побрела к дому. Артем не позвонил на следующий день, как обычно. Юлия ждала, не отрывая взгляда от телефона. К вечеру не выдержала и сама набрала его номер. Она делала это несколько раз, пока не убедилась, что телефон парня вообще отключен. В недоумении и панике девушка пришла в такое волнение, что ничего не замечала вокруг, даже отца, который уже находился дома после госпиталя. Артем не звонил и не присылал сообщений. Через неделю, которая показалась девушке вечностью, она нашла в справочнике «Желтые страницы» номер телефона в Сарасоте со знакомой фамилией. Дрожащей рукой набрала Юлия прыгающие перед ее глазами цифры.
«Алло! Здравствуйте!»
Ее голос звенел от волнения.
«Я могу поговорить с Артемом?»
«Здравствуйте!» «А кто это?» «И почему вы звоните сюда?» В голосе женщины, ответившей на звонок, явно чувствовалось удивление.
«Но вы его родители, и он сказал, что поедет к вам. Я его девушка».
У Юлии возникло странное ощущение, что сейчас она услышит что-то плохое.
«Откуда у вас наш номер?» «Его было нетрудно найти в справочнике», —
почти прошептала девушка.
«Послушайте, дорогуша,
В голосе собеседницы прослушивалось снисхождение.
«Во-первых, мы не родители Артема. Он наш племянник. Мой муж – родной брат его отца. Во-вторых, его родители никогда не жили в Сарасоте и вообще ни разу не были в Америке. В-третьих, Артем был у нас всего один день, и мы отвезли его в аэропорт. Он улетел в Украину к своей жене и детям. Сюда он приезжал заработать денег для своей семьи. Так что забудьте о вашем романе. Артем просто развлекался с вами, как и многие мужчины вдали от своих жен. Еще вопросы есть?»
Слова женщины падали вокруг, как тяжелые камни. Целый камнепад. Потом, когда на другом конце провода отключили связь, они один за другим стали взрываться в ее сердце. На лице Юлии, словно молния в чистом небе, отразилось потрясение. Невозможно было и дальше прятаться от фактов. Ошеломленная, она услышала оглушительный стук собственного сердца, который, словно молот, звучал у нее в ушах. Сейчас девушке хотелось одного — лечь и умереть. Песни любви в ее душе умолкли, словно выключилась программа радости в сердце, и какая-то часть ее самой онемела и умерла. Очень медленно, будто была смертельно ранена, Юлия прислонилась к холодной стене в ванной и сползла по ней на пол. Первые ее рыдания были похожи на крик животного. Она думала о парне, который так жестоко поступил с ней, и ее сердце болело под грузом этой реальности. Это было тяжелее, чем она могла вынести. Так много было лжи. Девушку затрясло от тяжести этого груза, и она почувствовала сильную волну тошноты. Ее рвало до тех пор, пока внутри ничего не осталось, пока желудок не стал пустым, как ее разбитое сердце. Казалось, с этого дня ее жизнь поглотила тьма. Депрессия была настолько глубокой, что воспоминания об Артеме и обо всем, что происходило между ними, вызывали физическую боль. Обида и гнев разъедали ее любовь, как ржавчина. Сославшись на простуду, Юлия перестала ходить на занятия, несмотря на конец учебного года и экзаменационные тесты. Она попросила мать позвонить в школу и сообщить, что в связи с болезнью будет сдавать все тесты онлайн. Когда в ее комнате появлялись мать или бабушка, бледная и ослабленная девушка начинала громко кашлять и разговаривать тихим, хриплым голосом, изображая сильно затянувшуюся простуду. Родные верили ее лжи и заботились о ней, как могли. Днем Алевтина работала и поднималась в комнату дочери только по вечерам. Даже Алексей с большим трудом, ступенька за ступенькой, осилил лестницу, чтобы проведать дочь. В основном он все время лежал перед телевизором или разговаривал по телефону в офисе с сотрудниками своей компании. Ирина Игнатьевна плохо понимала английский и не могла наверняка определить, с кем говорит ее сын и о чем. Она ухаживала за ним, подавая рекомендуемую врачами диетическую пищу и, кроме того, готовила для всей семьи. Алевтина, как всегда, покупала продукты и все необходимое для дома. Так продолжалось больше месяца, пока Ирина Игнатьевна не заподозрила что-то неладное с внучкой и не стала наблюдать за ее состоянием более внимательно.
«Касатка моя!»
Пожилая женщина села рядом с девушкой и погладила ее по осунувшейся бледной щеке.
«Что происходит с тобой? Скажи мне, милая, не скрывай. Открой свое сердечко. Не мучайся в одиночестве. Ты же знаешь, как я люблю тебя, как переживаю и всегда молюсь о тебе Господу».
Не выдержав натиска слез, Юлия разрыдалась, кинувшись в объятия любимой и все понимающей бабушки.
«Моя жизнь искалечена, бабуля! Артем так жестоко обманул меня! Я не знаю теперь, что делать! Иногда кажется, что моя жизнь стоит того, чтобы покончить с ней!»
У Ирины Игнатьевны сжалось сердце. Она упрекнула себя за то, что, отвлекшись на сына, не была достаточно внимательна к любимой внучке. Нежно обнимая девушку, женщина мысленно взывала к Богу.
«Господи, прости меня и дай такие слова, которые проникнут в сердечко моей несчастной девочки. Я сейчас особенно нуждаюсь в мудрости от тебя, милосердный. Знаешь, касаточка моя...»
Она поцеловала внучку в пробор густых каштановых волос.
«Никто специально не стремится искалечить свою жизнь. Но чтобы потом остановиться, одной силы воли недостаточно. Нужна вера в того, кто решает все наши проблемы. Если бы не Иисус, что со мной было? Он стал любовью всей моей жизни. Господь, конечно же, наказал меня за мой грех!» —
перебила ее Юля.
«Детка, бедная моя маленькая деточка!» —
приговаривала Ирина Игнатьевна, покачиваясь из стороны в сторону вместе с внучкой.
«Я ничего не могу решить, бабушка! Мне так плохо!»
«Решай постепенно, касатка моя! День за днем! И еще запомни, Иисус пришел на землю ради нашего спасения, а не чтобы судить и наказывать. Он взял на себя все наказание за грехи наши и очень дорого заплатил, чтобы ты чувствовала себя свободной. Впусти его в свое сердце, касатка моя, и он позаботится об остальном.
Я так далеко отошла от Бога, бабушка! Ты ведь ничего не знаешь! Каждую ночь я спускалась вниз по дереву из окна моей спальни. Артем ждал меня в машине на другой улице. Никто не знал об этом. Даже мои подруги. Вы с мамой думали, что я сплю, а я обнималась и целовалась с ним. Я думала, что это будет продолжаться вечно. Но вдруг Артем сказал, что уезжает на 2-3 недели по своим делам и вернется. А он уехал и больше не звонил и не писал. Через несколько дней, когда можно было сойти с ума от неизвестности, Я нашла в справочнике номер телефона его родственников и позвонила им. Оказалось, представляешь, бабушка, Артём улетел домой в Украину. И у него там жена и двое маленьких детей.
По щекам Юлии потоком лились слезы ее безутешного горя.
Мне хочется все забыть, бабушка. Но есть то, что забыть невозможно.
Мудрые глаза пожилой женщины увлажнились и смотрели на нее с любовью.
Я знаю, что ты беременна, детка.
Что? Как? Я никому не говорила об этом.
Оторопела девушка.
А мне и не нужно говорить. Я наблюдаю за тобой последние 2 недели.
И что мне теперь делать, бабушка?
Не нервничать. И полюбить это дитя уже сейчас.
Девушка зарыдала навзрыд.
У жизни свои виражи, милая. Главное, покайся перед Господом, искренне признавая свою вину. Он все исправит. Иисус очень любит тебя. И плачет сейчас вместе с тобой.
Как же он исправит? Как он может это исправить?
Доверься Иисусу, касатка моя. Расскажи ему боль своего сердца. Хотя он и сам все видит и знает. Без него все в жизни будет плохо. Я благодарю Господа за то, что Он сам научил меня полагаться в любых обстоятельствах только на Него. Ты ведь знаешь истину, Юленька. С детских лет ты в церкви. С Артемом Господь разберется. А ты спасай свою душу и береги здоровье ради маленького.
Юлия прекратила рыдать и задумалась. Впервые она подумала о том, кто развивается в ней, как о живом ребенке. Она перестала дышать, и ей казалось, что бабушка слышит биение ее сердца.
«Я буду любить твоего малыша так сильно, как только смогу, и заботиться о нем. Сколько у меня хватит сил,
сказала Ирина Игнатьевна, прижимая к себе притихшую внучку.
Не позволяй тому, что случилось, сломить себя. Что толку рвать сердце из-за того, что никто уже не сможет изменить?
Юлия немного успокоилась и сидела в объятиях бабушки, прислушиваясь к ее целительным словам.
«Жизнь будет такой, какой ты сама ее сделаешь, касатка моя!»
«А как сказать о моей беременности маме? Я боюсь, вдруг она выгонит меня из дома!»
«Не волнуйся, думай о том, что любишь своего ребенка. А сказать нужно. И выдержать все, что мама скажет, тоже нужно. Ей и так досталось.
Мне кажется, отец никогда по-настоящему не дорожил мамой.
Вдруг задумчиво перебила бабушку Юлия.
Мама очень устала. Поэтому реакция на твое признание может быть разной. Но ты не бойся, касатка моя. Твоя мама любит тебя. Господь тоже. А я всегда буду с тобой. Отдохни, милая, пока я приготовлю твои любимые блинчики,
приговаривала Ирина Игнатьевна, целуя свою любимицу. Лежа в сумрачной тишине своей комнаты, Юля думала о том, что пока она жива, никогда больше не будет любить ни одного мужчину. Вся любовь, которую она может дать, будет принадлежать одному единственному человеку и ее ребенку. Алевтина беспокойно ворочалась в постели. Ее слегка знобило. Где-то в глубине души шевелилась смутная тревога. Несмотря на то, что муж уже пару недель находился дома и относился к ней с видимой нежностью и вниманием, женщина мучилась от острого чувства одиночества. Она была уверена, что Алексей больше никогда не сможет полюбить ее вновь. У него просто не получится сделать это после предательства. Она мучительно пыталась понять, что он чувствует, о чем думает. Но как только она смотрела на него, перед ее мысленным взором возникало лицо Нэнси Одом. Алевтина ничего не спрашивала о ней у мужа. Не интересовалась, как обстоят дела в компании. Она боялась услышать приукрашенную красивыми словами ложь. Боялась, что он скажет совсем не то, что думает. Ее угнетала мысль об одиночестве и борьбе. Да, наверное, дело было именно в этом. Алевтина встала и открыла плотные атласные шторы. Жаркие слепящие лучи солнца заструились в окно спальни. Она вспомнила то время, когда радовалась каждому дню, и душа ее наполнялась благодарностью Богу. Теперь все иначе. Радость убежала из ее жизни. Не догнать. Счастье! Как сузилось это беспредельное слово, сиявшее некогда в ее мечтах. Единственное, что изменилось, по ее мнению, это то, что теперь, когда она снова ночевала дома, а не в госпитале возле больного мужа, то могла высыпаться ночами и утром нормально собираться на работу. Алексей в основном спал на расположенном диване в офисе, уверяя мать и жену, что ему удобнее находиться рядом со своими бумагами и компьютером. Когда он выходил в общий зал их большого дома посмотреть телевизор, то просил жену сесть рядом. При детях и матери он называл ее ласковыми именами, обнимал и брал ее руку в свою. Но как только дети расходились по своим комнатам, Алексей, ссылаясь на занятость по бизнесу, уходил в офис и оставался там до утра. Алевтине гораздо проще было вынести одиночество, чем необходимость притворяться, будто все наладилось в их с мужем семейной жизни. Ирина Игнатьевна находилась в доме сына с раннего утра и до вечера. Потом уходила к себе домой. К ней постоянным потоком приходили по вечерам друзья. Алевтине было непонятно, откуда у пожилой женщины берутся силы трудиться в их доме целыми днями, а поздними вечерами уделять внимание своим гостям. «У вас так много друзей. Почему? Как вы их находите?» — удивлялась молодая женщина.
«Дело в том, — улыбалась свекровь, — что стремление к Богу дает человеку друзей повсюду. Ты просто узнаешь их, когда встречаешься».
За последних пару месяцев Алевтина и мать Алексея очень сблизились. Ирина Игнатьевна больше молчала. Тем значительнее было то, что она говорила. Невестка была благодарна свекрови за помощь и мудрые рассуждения. Каждый раз после беседы с ней Алевтина словно расправляла крылья, но в глазах ее постоянно пряталась тоска.
«Сердцу и чувствам нужно время», — говорила Ирина Игнатьевна. «Оно лечит, дорогая. Время и Бог. Вам обоим нужно научиться по-новому любить друг друга. И запомни, Алечка, все пережить нельзя. Важно пережить главное, а все остальное станет на место с помощью Господа. Молись постоянно, даже когда что-то делаешь на работе. Пройдет время, и ты будешь вспоминать об этом без боли. Будущее не придет к тебе само, пока ты не отпустишь прошлое. Хотя бы на время».
С каждым днем Алексей чувствовал себя лучше. Полноценный домашний уход, который организовали ему мать и жена, плодотворно сказывался на его здоровье. Иногда Алевтина вывозила его к океану. Они немного прогуливались вдоль берега и сидели на раскладных стульчиках, наблюдая за заходом солнца и думая каждый о своем. Словно не желая оставаться вечерами наедине с женой, Алексей постоянно звал в дом гостей. Всех подряд, даже тех, с которыми раньше совершенно не общался. Алевтину интересовало, хочет ли он таким способом утвердиться в образе гостеприимного и радушного человека среди верующих, или им движет что-то другое. Несмотря на то, что приглашенные знали о его связи с Нэнси до болезни, они с удовольствием приходили, не подавая вида, что им известно это пикантное обстоятельство. Разговоры об этом передавались из уст в уста и, наконец, окончательно закрепились за Алексеем. Только один Олег не мог успокоиться и часто беседовал с ним наедине во время вечерних посещений. Однажды, когда Алевтина бесшумно открыла двери офиса, чтобы поставить перед мужчинами поднос с чаем, фруктами и домашними пирожками, она услышала слова Олега и замерла на пороге. Алексей сидел к ней спиной и не мог видеть жену. Олег сделал вид, что не замечает ее. Женщина поставила поднос на пол. «Ты обязан уволить Нэнси и выставить на продажу дом, в котором она сейчас живет», — строго убеждал приятеля Олег. «Это будет правильно перед Господом и справедливо перед Алевтиной и детьми. Кроме того, ты не должен видеться с ней, а поручить ее увольнение своему заместителю». «Нэнси сохраняла компанию в прибыльном состоянии во время моей болезни», — перебил друга Алексей. В голосе его слышалась горечь. «Я не могу ее уволить. Я не могу выставить ее из дома. Она ни в чем не виновата. «Ты должен», — произнес Олег. «Разве ты забыл, как бесы хотели затащить тебя в ад, и как Бог исцелил и простил тебя? Держись от этой женщины подальше». «Я знаю это, Олег, и не собираюсь вступать с ней в близкие отношения снова. Но такого бухгалтера, как Нэнси, найти трудно. Пусть просто работает, и все». Упорно стоял на своем Алексей и добавил: «Насчет бесов, я думаю, мне приснился тогда просто сон, ничего больше». Алевтина стояла с замиранием сердца. Ей, видимо, было суждено подслушивать мужа тайком. Но душа ее отказывалась верить и принимать реальность происходящего. Ей показалось, что в голосе Алексея отразились сильная тоска и страсть, когда он говорил о Нэнси. «Но нет, этого не может быть. Ей незачем тревожиться, ведь Алексей был одной ногой в могиле. Он покаялся. Он не посмеет снова вступить в этот мерзкий грех. Нельзя подпускать к себе такие мысли. Но так нелегко отделаться от подозрения, которые мучают день и ночь». «Хорошо». Олег открыл Библию. «А что насчет твоего исцеления?»